Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Константин Жгенти, политический аналитик, из Еревана Лаура Багдасарян, директор исследовательского центра «Регион», из Баку Ильгар Велизаде, политический аналитик, из Москвы Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода», ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, человеку непосвященному или посвященному не в полной мере, а я отношу себя без всякой позы к числу профанов, нынешнее обострение в армяно-азербайджанских отношениях кажется, если не полномасштабным разрывом, то, по крайней мере, серьезным кризисом. Но в этой картине как бы не все сходится в единое целое. Я перечислю события. На прошлой неделе Ильхам Алиев, президент Азербайджана, заявил о том, что если ситуация вокруг Карабаха будет оставаться такой же сложной, как и ныне, то Азербайджан оставляет за собой право применить силу. В Мюнхене в минувшие выходные прошли переговоры в формате обсуждения мадридских принципов, и их модераторы говорили о каких-то удивительных успехах, достигнутых по ходу вот этой встречи. И уже новость четверга. Министр обороны Азербайджана заявил, что Азербайджану не остается ничего иного, как обратиться к военному варианту решения проблемы. И я упустил один элемент. Армения заявила о возможности признания независимости Карабаха. Вадим Дубнов, я обращаюсь к вам как к человеку со стороны и за пределов Кавказа, смотрящему на ситуацию. Мы с вами говорили на эту тему. Вы считаете, что все это элементы рабочего процесса, логика которого сложилась уже давно?
Да, я бы не стал драматизировать и называть это кризисом. Это действительно такой рабочий момент переговорного процесса. Азербайджан вынужден играть достаточно жесткую роль в этой ситуации, просто потому, что вяло текущий процесс регулирования играет на его оппонента Армению. Азербайджан в этой ситуации проигравшая сторона. Вяло текущий процесс – это поддержка того статуса, который сложился. Это совершенно не входит в планы Азербайджана. Азербайджан должен каким-то образом будировать процесс, придавать ему некую нервичность, что он и делает небезопасным довольно-таки способом, потому что мы уже говорили об этом, перевод военной темы из умозрительно-теоретической в прикладную практическую, даже если война малореальна, она довольно опасна, потому что к этой мысли просто привыкают все стороны, и дальше разговор начинается на совершенно других тонах. Но другой возможности каким-то образом подстегнуть процесс у Азербайджана, пожалуй, сейчас нет. Он вынуждает и Запад, и Россию волноваться, хотя они, в общем, догадываются о том, что здесь есть элемент блефа, но, тем не менее, они тревожатся по понятным причинам. В итоге Алиев действительно зарабатывает тактическое очко, потому что и Запад, и Россия в этой ситуации вынуждены давить на Армению. А вот, собственно говоря, с моей точки зрения, вот такая первичная оценка того, что произошло и в Геранбойском районе, когда Алиев выступил с военными заявлениями, и того, что произошло в Мюнхене, когда было заявлено о якобы больших подвижках в этом процессе.
Ильгар Велизаде, Баку. Ильгар, а вы согласны вот с точкой зрения, что угроза применения силы – это не более чем блеф, рассчитанный на то, чтобы, ну, придать какую-то динамику процессу переговоров?
Я понял. Но дело в том, что Азербайджан на самом деле в сложившейся ситуации остается мало возможностей для маневра, и поэтому вот эти заявления продиктованы, скорее всего, вот этим. Хотел бы еще отметить насчет выступления министра обороны. Дело в том, что министр обороны страны, которая лишилась 20% своей территории, других заявлений с другими заявлениями выступать не может по определению, потому что то есть он министр обороны должен. А что касается заявления Ильхама Алиева, действительно, я бы хотел обратить ваше внимание на другие заявления, на заявления, которые были сделаны им после встречи с главой администрации президента России Нарышкиным, а затем и после встречи с президентом России Медведевым, где он назвал переговоры, проведенные в Мюнхене, конструктивными, и все-таки это добавляет нам какой-то оптимизм в эту ситуацию. Я согласен с мнением, что в сложившейся ситуации Азербайджану ничего не остается, ну, когда его вынуждают просто к таким действиям, выступать с такими заявлениями.
Ильгар, так все-таки блеф или не блеф?
Не думаю, что это абсолютный блеф. Я не согласен с такой постановкой вопроса. То есть вероятность возобновления военных действий...
То есть Азербайджан готов сегодня возобновить войну?
Речь не идет о войне. Речь идет о... Ну, если говорить о таких локальных военных действиях, то Азербайджан вполне может применить силу, если его вот вынудят.
Хорошо, мнение. Спасибо. Лаура Багдасарян, Ереван. Лаура, а вот заявление о признании независимости Карабаха со стороны Армении – это тоже блеф?
Вы знаете, я сейчас внимательно слушала своих коллег в Москве и в Азербайджане, ну и в связи с вашим вопросом хотел бы сказать следующее, что вообще вот подобные заявления, которые сделал господин Алиев и которые были сделаны в ответ из Еревана, они делаются ведь не в первый раз. Они всегда делаются в те критические моменты, когда наступает какой-то кризис в переговорном процессе. Независимо от того, может быть ли произойти этот срыв, или же независимо от, или же это напряжение наступает за рамками урегулирования. Я бы хотела напомнить о заявлении господина Аббасова в 2007 году на заседании Совета министров обороны СНГ, когда он заявил о том, что до тех пор, пока азербайджанские территории будут у армян, 100% вероятность возобновления войны. Напомню, что это был период признания Косово, независимости Косово. В этом плане меня вовсе не удивляет не риторика заявления господина Алиева, сколько меня больше настораживает тот фон, на котором было сделано это заявление, и тот фон, на котором было сделано заявление как ответ со стороны Армении. Я хотела бы напомнить, что сейчас этот фон – это армяно-турецкий процесс, и на этом фоне все вообще рассматривается и воспринимается совершенно по-другому. И это все нужно рассматривать также с точки зрения возможного изменения статуса КФО. В чью пользу, пока я не могу сказать, потому что этот процесс, он будет долгий. Мне кажется, что действительно нужно для Азербайджана очень важно реагировать на армяно-турецкий процесс как-то вот параллельно. Очень важно параллелизовать эти два процесса, армяно-азербайджанский и армяно-турецкий. Но разница в асимметрии. В асимметрии во взглядах, которые существуют у сторон в армяно-турецком процессе, и разница в асимметрии во взглядах, которые существуют в армяно-азербайджан.
Я обращаюсь к Тбилиси. Константин Жгенти. Константин, ну вот, насколько я понимаю, наша ереванская коллега говорит о том, что в связи с последними армяно-турецкими договоренностями чаша весов может потихонечку склоняться в сторону Армении, и Азербайджан не может не учитывать этой опасности и, по всей вероятности, действует логике этой опасности. Да, вот как вам кажется, такой взгляд справедлив?
Частично согласен, то есть я хочу пойти еще дальше, потому что я думаю, что весь этот процесс, это продолжение того процесса, который начался не в течение последней недели, а немножко раньше. Это новое, это отражение новой реальности, которая сложилась у нас в регионе после российско-грузинской войны. Об этом не очень любят у нас сейчас разговаривать, особенно официоз, но это так. Новая реальность существует, и эта реальность, в первую очередь, мы, граждане Грузии, воспринимаем как что не в пользу Грузии, в первую очередь. А все активности, которые последовали за этой новой реальностью, то есть активизация американцев, да и России тоже, в смысле... улучшение армяно-турецких отношений. Ну, естественно, с этим связан и карабахский вопрос обязательно. Потом новая платформа, так называемая, вы знаете, выдвинутая Турцией, сотрудничество в регионе. Потом новые какие-то инициативы по отношению энергетических проектов, а также европейские новые инициативы в отношении там восточного партнерства или нового партнерства. Все это, по-моему, отражение вот тех новых реальностей, которые созданы в регионе после вот войны России и Грузии. И вот в этом контексте, опять же, вот эти переговоры в Мюнхене, этот мадридский документ и так далее. Согласен, что, может быть, с моей армянской коллегой, что, может быть, армяно-турецкий процесс и армяно-азербайджанский параллельно должен протекать, но такой большой асимметрии в смысле достижения конечной цели я не вижу. Я уверен, что если такие страны, как Соединенные Штаты, Россия даже со своей стороны, Турция, будет заинтересована в улучшении армяно-турецких отношений, и они все понимают это очень хорошо, что без решения какого-то карабахского вопроса это невозможно. Маловероятно, будем так говорить, по-моему, невозможно. Вот поэтому, естественно, когда этот процесс протекает, и новые моменты тут, и старые есть. Я согласен также с тем, что это не новое заявление уважаемого господина Алиева, президента Азербайджана. Но не согласен с тем, что он говорил, он делал такие заявления, когда были критические моменты. Нет, он всегда делал такие заявления. Он говорил, что мы за мирное решение проблемы конфликта, но если это не приведет к результатам, Азербайджан оставляет за собой право применить силу. Это, по-моему, нормально. Это всякая страна, у которой есть такая проблема, и вот мой азербайджанский коллега сказал, что 20% территории потеряла страна практически. Де-факто, вот, естественно, и президент, и министр обороны могут это говорить, что мы будем делать все, чтобы мирно это решить, но если это не получится, мы оставляем за собой право какие-то и военные действия.
Вадим Дубнов. Вадим, у КТ Жгенти прозвучало несколько утверждений, я хотел бы их переадресовать вам. Первое из них – это то, что если Россия, Турция и Америка не захотят, чтобы ситуация улучшилась, она и не улучшится. А если захотят, тогда, значит, все пойдет как по маслу. И второй момент, может быть, я перевел бы из геополитической плоскости в формат каких-то понятных проблем человеческих наш разговор. Смотрите, 1 000 000 беженцев в Азербайджане. Армяне тянут кота за хвост, им это выгодно, как вы говорите. Азербайджанцы чувствуют, что время уплывает у них из рук. Что вообще в этой ситуации делать? Действительно апеллировать к большим державам, искать там каких-то, так сказать, способов решения проблемы? Или, ну вот, действовать посредством военной силы? Вообще, хоть какие-то варианты решения проблемы, они просматриваются?
Ну, второй вопрос, он очень глобальный, поэтому я начну с первого. Мне не совсем понятна постановка этого вопроса. Если великие державы захотят, они все сделают, а если не захотят, ничего не получится. А ведь великие державы играют каждый свою игру. И нельзя даже предполагать, что у Вашингтона, Москвы и Анкары здесь одни и те же интересы. Это еще и минутное совпадение интересов, в рамках которых и происходят вот эти два процесса. А процесс карабахского регулирования и процесс сближения Армении и Турции. Я не совсем согласен. Мне кажется, не совсем точно говорить о параллелизме, о том, что эти процессы должны идти параллельно. Они скорее обречены на некую параллельность, потому что начало армяно-турецкого сближения, сейчас вспоминаю то, что было прошлой осенью, проходило под неким, как мне показалось, идеологическим знаком, что вот давайте сейчас вынесем Карабах и все армяно-азербайджанское за скобки и будем решать все, что можно решить без этих двух проблем. Это был, на самом деле, довольно здравый подход с моей точки зрения, потому что то, что успели сделать стороны за прошедший год, немножко меньше, чем год, почти год, теперь это остановилось, это уперлось в карабахскую проблему, уперлось в Азербайджан. Теперь нельзя делать вид, что Азербайджана никакого здесь нету. И сейчас полным ходом, конечно, разворачивается и второй процесс. Но даже если бы предположить, что великие державы захотели бы, чтобы все было тихо и спокойно, они, в общем-то, этого и хотят. Все равно, как по маслу не пойдет, потому что очень много внутренних противоречий, и сама вся эта интрига, она исполнена внутренние противоречия. Потому что у каждого есть свои издержки и противовес. Азербайджан играет на нагнетание обстановки, но он не может играть в эту игру бесконечно, потому что тем самым он подставляет, в частности, и Турцию. У Армении есть ресурс поддержки и проблема давления на нее со стороны, и внутриполитических проблем, которые нарастают как снежный ком. Точно так же связаны по рукам и ногам и те, кого мы называем, скажем, так, но спонсорами этого процесса, координаторами Россия, Соединенные Штаты и Турция. Это что касается первого вопроса. Что касается второго, то повторю еще раз, это очень глобально. Миллион беженцев. Это проблема, с моей точки зрения, нерешаема. А это звучит цинично, но практика десятилетий показывает, что беженцы не возвращаются. Начинается совершенно другая жизнь.
Давайте пока на этом и остановимся и дадим слово Баку. Ильгар Велизаде, как вам кажется, если Баку сегодня начнет как-то тормозить армяно-турецкие отношения, сумеет ли он что-то отыграть в карабахском вопросе?
Я хотел вспомнить историю. Дело в том, что турецко-армянская граница была закрыта в 1993 году. Это был ответом Турции на оккупацию Армении Кельбаджарского района. Вот с этого начнем. Естественно, в Азербайджане, скажем так, да, односторонние действия Турции. Естественно, Турция, независимое государство, может проводить политику так, как она считает нужным. У нас недоумение, а в Азербайджане недоумение. Как получается, что Турция закрыла границу в ответ на оккупацию, а теперь открывает, при том, что оккупация все еще продолжается, никаких сдвигов в решении карабахского конфликта не наблюдается. А что касается, будет ли Баку тормозить этот процесс турецко-армянского сближения, дело в том, что, опять же, давайте посмотрим на хронологию. После того, как были подписаны протоколы турецко-армянские, премьер-министр Турции совершил визит в Баку и заявил, что Турция не будет открывать границы с Арменией до тех пор, пока карабахский конфликт и вот эти районы будут оставаться под оккупацией. Так что здесь позиция Азербайджана объективно, субъективно принимается в расчет, поэтому без учета позиции Баку, Анкара вот таких радикальных мер, насколько мне кажется, предпринимать не будет.
Лаура Багдасарян, Ереван. Я переадресую вам, ну, скажем, не вопрос, а утверждение Вадима Дубнова. Извините, если там в моих устах это покажется провокационным. Вы тоже не верите в то, что судьба беженцев из Нагорного Карабаха когда-нибудь сможет измениться к лучшему? И что статус кво незыблем?
Я согласна с моим коллегой из Москвы, что, в принципе, как правило, беженцы не возвращаются. К сожалению или к радости, как бы это ни звучало, звучало кощунственно, но это так. И с этим нужно смириться. Я сожалею просто о том, что моя гипотеза или мой тезис о параллельности было воспринято совершенно не так, как я бы хотела сказать. Дело в том, что я как раз считаю наоборот, что эти два процесса, армяно-турецкий и армяно-азербайджанский, как бы не хотели в Азербайджане или в Турции, и даже если в Армении, все равно параллельно идти не могут. Хотя, в принципе, по содержанию, по внутренней логике, они, да, как-то взаимосвязаны. Они не могут идти параллельно, хотя бы потому, что это разные вопросы, это разные конфликты, это разная история. И сегодня это разный уровень общения между обществами, между руководителями стран, между представителями различных кругов и так далее. Да, эти два конфликта, две проблемы, они очень функциональны, они внутренне функциональны и в Азербайджане, и в Турции, и в Армении. Но это разный конфликт. Вот раз вы говорите о возвращении беженцев, ведь возвращение беженцев это вот не только подписание каких-то резолюций или приход к какому-то соглашению лидерами сторон. Это еще и жизнь людей на новом месте в совершенно других условиях. И здесь очень важно общение международными. Как могут возвратиться беженцы? И я все время себя спрашиваю, если в Азербайджане вот так ратуют за хотя бы, если не синхронизацию шагов в армяно-азербайджанском и в армяно-турецком процессе, то хотя бы параллелизацию, потому что это важно для Азербайджана именно достичь параллелизации. Как могут вернуться элементарно, допустим, беженцы в Нагорный Карабах, если люди сами не готовы к этому возвращению? Это, во-первых, психологически не готовы. Не те, которые должны вернуться, и не те, которые могут их принять и так далее, и так далее. Понимаете, формула политкорректности в Азербайджане заключалась в том, что не будет никакого общения, нельзя вообще общаться ни на каком уровне с представителями армян до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт. Формула формула политкорректности в Армении, она предоставляла больше свобод для общения, понимаете? Потому что, и вот по нашим исследованиям, допустим, которые мы проводили в 2005 году, опрос населения Армении показал, что в Армении дифференцированно подходит к разным вопросам. Например, экономическое и другое сотрудничество с Турцией, которое считалось врагом номер один для армянского того же общества, считалось не только возможным, но и полезным. Понимаете? Вот такой дифференцированный подход и дифференцированный подход – это отражение возможностей сегодня идти на какой-то диалог с турецким обществом. Да и какие-то вот изменения в самом турецком обществе в сторону демократизации, какие-то позывные за последние два года тоже были каким-то раздражителем для прежнего отношения в армянском обществе по отношению к турецкому обществу. Что касается армяно-азербайджанских обществ, это совершенно другой вопрос. И поэтому параллелизировать даже синхронный ход этих двух процессов, он сегодня просто невозможен. Это будет сугубо такой схоластический или же формальный просто шаг, который нужен, может быть, Азербайджану.
Я понял вашу мысль. Я так понимаю, что когда вы говорите о параллелизации, вы говорите о гуманизации, что процесс нормализации армяно-турецких отношений должен стать, своего рода моделью для нормализации азербайджано-армянских отношений. И у меня вопрос в Тбилиси. Да, кстати, я, наверное, не соглашусь с тем, что... Не то чтобы не соглашусь, я думаю, что беженцы Азербайджана не согласились бы с вашим утверждением, что они психологически не готовы вернуться. Они, наверное, думают, что их психологически не готовы принять. Тбилиси, Константин Жгенти. Константин, мне кажется, что для Грузии должно быть абсолютно прозрачным внутреннее устройство всех этих проблем, о которых идет речь, и беженцы, и утраченные территории. Вы сказали, что министр обороны Азербайджана имеет право говорить о применении силы. Вы считаете, что эпоха войн не прошла, что действительно силой можно отвоевать какие-то утраченные позиции?
Вы знаете, в первую очередь я хочу вас с уважением поправить, что когда вы комментировали мое первое включение, ни в коем случае я не говорил, что все пойдет как по маслу, если бы ведущие державы этого захотят. Я просто сказал, что ведущие державы и Турция вместе с ними инициировали новые активности в регионе. Вот это я сказал.
Да, я должен как ведущий утрировать, знаете.
Так что я очень хорошо понимаю, что, кстати, я очень коротко скажу, что я очень много занимался этим вопросом, потому что в течение 4 лет я был послом по особым поручениям по Южному Кавказу, и у нас было больше 200 встреч с нашими коллегами, неофициальными в основном, и представителями Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной Осетии, и много-много мы говорили об этих проблемах, так что проблема беженцев не такая уж нерешаемая там была, вы понимаете, и вообще я не согласен с такой постановкой вопроса, не только я, но, естественно, все беженцы. Во-первых, я госпожу Лауру хочу поправить, что беженцы возвращаются не на новое, а на старое место всегда. Потому что они выгнаны со своей земли, со своих территорий, из своих домов. И это во-первых. А во-вторых, если имеет право мнение существовать, что все должны с этим смириться, что эта проблема нерешаема, и беженцы не могут возвращаться, с таким же успехом может иметь право и то, что если не будет мирного решения, тогда может быть и военное решение проблемы. Так что, вы понимаете, не надо в этом состязаться. Я ни в коем случае не верю, что войной должны решаться проблемы, какие бы острые они не были. Я уверен в этом, и множество моих коллег, да и простых людей уверены, что надо до конца исчерпать все возможности абсолютно для достижения мирного урегулирования. И это очень такой...
До конца исчерпать возможности мирного урегулирования после этого применять силу. Я правильно понял
логику вашего теоретически, утверждения? Я говорю, что теоретически может существовать мнение, что если ни к чему это не приведет, тогда существует и военное решение. Теоретически оно существует. Но, естественно, надо делать все, что мирным способом это решить. И поэтому вот как раз не только между участниками конфликта, но и теми сторонами, кто заинтересован в решении этого конфликта. К сожалению, история показывает, есть и такие стороны, которые не заинтересованы в скорейшем решении, справедливом решении конфликта, и это очень мешает. Но надо, конечно, стараться мирным способом всего этого достичь.
Давайте хорошо.
спасибо.
Давайте вот на этой фатальной максиме,
хорошо,
что если мира не получится, война снова, так сказать, придет в наши дома. Давайте этой фатальной максимой и завершим нашу программу. И напомню, сегодня в «Кавказском перекрестке» принимали участие из Тбилиси Константин Жгенти, политический аналитик из Еревана, Лаура Багдасарян, директор исследовательского центра «Регион», из Баку Ильгар Велизаде, политический аналитик, и из Москвы Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода». Вел программу Андрей Бабицкий.